Казалось, аллее не будет конца. И лошадь, сколько ни тянула Скарлетт ее за усы, упрямо замедляла шаг. Скарлетт впивалась глазами во мрак. И ей показалось, что она видит неразрушенную крышу. Неужели? Неужели? Нет, конечно, ей это просто почудилось. Но туманные очертания начинали вырисовываться яснее. Скарлетт сильнее потянула лошадь вперед, и белые стены отчетливо проглянули из темноты. Не обугленные, не опаленные огнем. Ее стены родного дома. Тара уцелела. Ее родной очаг. И Скарлетт отпустила уздечку и ринулась к дому, раскинув руки, словно стремясь заключить его в объятия. И тут она увидела какую-то тень, которая выступила из мрака. Тень остановилась на ступеньках крыльца. Значит, дом не безлюден. В нем кто-то есть. Она увидела, как темная фигура на ступеньках пошевелилась и неспешно, тяжело стала спускаться вниз. «Папа!» — хрипло прошептала Скарлетт, все еще не веря своим глазам. «Это я, Кэти Скарлетт! Я вернулась домой! Папа!» Джеральд молча, медленно, словно лунатик, направился на ее голос, волоча негнущуюся ногу. Он подошел совсем близко. Казалось, ему мнилось, что он видит ее во сне. Джеральд протянул руку и положил ей на плечо. Скарлетт почувствовала, как дрожит его рука. Казалось, он медленно пробуждался от какого-то тягостного сна и постепенно начинал осознавать происходящее. «Дочка», — проговорил он как бы через силу. «Дочка», — и умолк. «Боже! Да он же совсем старик!» — пронеслось у Скарлетт в голове. Она смотрела на отца. Плечи Джеральда совсем поникли. В лице, которое Скарлетт лишь смутно различала в полумраке, ни следа былой бьющей через край жизненной силы. А в глазах, смотревших сейчас на нее в упор, почти такое же детское испуганное выражение, как у маленького Уэйда. Перед ней стоял дряхлый старик. И вдруг страх перед чем-то невидимым, неосознанным сжал ее сердце, заползая на нее оттуда, из мрака. И она стояла и смотрела на отца, онемев, с тысячи невысказанных вопросов на устах. И вдруг из повозки, в которой уже раз донесся слабый жалобный плач, и Джеральд с усилием стряхнул с себя оцепенение. «Это Мелани. Мелани со своим младенцем», — торопливо зашептала Скарлетт. «Она совсем больна, па. Я привезла ее к нам». Джеральд снял руку с ее плеча и выпрямился. Когда он медленно зашагал к повозке, в нем словно бы возродилось что-то от прежнего хлебосольного хозяина поместья, встречающего гостей. И он произнес слова, всплывшие из темных закоулков памяти. «Ах, боже мой! Кузина Мелани!» Голос Мелани Что-то неясно прошелестел в ответ. «Добро пожаловать, кузина Мелани. 12 дубов сожгли. Мы рады принять вас под наш кров», — сказал Джеральд. Жизнь брала свое. Надо было уложить Мелани и младенца в хорошую постель и сделать массу всяких мелких необходимых вещей. «Послушай, па, она не может идти. Ее надо отнести в дом». Послышался шум шагов, и темная фигура появилась в дверном проеме на пороге холла. Порк сбежал по ступеням крыльца. «Мисс Скарлетт! Мисс Скарлетт!» — обрадованно восклицал он. Скарлетт схватила его за плечи. «Порк — неотъемлемая частица Тары, свой, как стены этого дома». Он неуклюже поглаживал ее руки, и она чувствовала на них его слезы. Он приговаривал, плача. «Воротилась! Вот радость-то какая!» Приси тоже неожиданно расплакалась, невнятно бормоча. «Порк! Порк! Хороший!» А Уэйд, воодушевленный тем, что взрослые вдруг расчувствовались, сразу стал конючить. «Я пить хочу! Пить! Пить!» Но Скарлетт быстро поставила все на свое место. «Послушайте, там в повозке мисс Мелани с младенцем, Порк. Ее надо очень осторожно отнести наверх и устроить в комнате для гостей. Приси, возьми младенца, отнеси в дом и уведи туда Уэйда. Дай ему попить. А мамушка дома, Порк? Скажи ей, что она мне очень нужна». Решительный голос Скарлетт, казалось, сразу вдохнул в Порка силы. Он тотчас направился к повозке и пошарил у задней стенки. Мелани застонала, когда он приподнял ее и потащил с перины, на которой она недвижно пролежала столько часов кряду. И вот Порк уже держал ее на своих сильных руках. И Мелани, как ребенок, опустила голову ему на плечо. Приси следом за ним поднялась по широким ступенькам крыльца, неся в одной руке младенца, а другой таща за собой Уэйда, и они скрылись в глубине темного холла. Натруженные пальцы Скарлетт судорожно стиснули руку отца. «Па, они поправились?» И вдруг голос Джеральда оборвался. И в наступившем молчании мысль, слишком страшная, чтобы дать ей облечь слова, начала заползать в сознание Скарлетт. Она не могла заставить себя задать этот вопрос вновь. Во рту и в горле внезапно так пересохло, что она едва могла дышать. И словно угадав ее невысказанный вопрос, Джеральд заговорил. «Твоя мать...» вымолвил он и умолк. «Мама? Она вчера скончалась».Крепко сжимая руку отца, Скарлетт вступила в просторный холл, каждый уголок которого она знала, как свои 5 пальцев. Даже в полном мраке она не наткнулась ни на одно из кресел с высокими спинками, не задела ни пустой подставки для ружей, ни разлапистых ножек старого серванта. Непреодолимая сила влекла ее к маленькому кабинетику в глубине дома, где изо дня в день сидела Эллен. Скарлетт казалось, что вот сейчас она переступит порог этой комнаты, и Эллен, как всегда, будет сидеть там за секретером. Эллен поднимет на нее глаза, и гусиное перо замрет в ее руке, как всегда. А потом, шурша кринолином, она встанет, чтобы заключить измученную дочь в свои нежные душистые объятия. Нет, Эллен не могла умереть. Она не могла умереть, сколько бы ни твердил об этом отец. Она скончалась. Скончалась вчера. Вчера. Как страшно, что она ничего не чувствует сейчас. Только усталость, тяжелые как кандалы. Только голод, от которого подкашиваются ноги. Она подумает о маме потом. Она подумает об этом завтра. Она не должна сейчас о ней думать. Не то еще начнет бессмысленно причитать, как Джеральд, или реветь надрывно на одной ноте, как маленький Уэйд. Потом. Потом. Порк спустился по темной лестнице, спеша навстречу Скарлетт. Так замерзшее животное тянется к огню. «Почему нет света, Порк?» — спросила Скарлетт. «Почему в доме темно? Принеси свечей».
«Да, они ж забрали все свечи, мисс Скарлетт. Только одну оставили». «Да это уже и не свеча, мисс Скарлетт, почитай огарок. Когда нужно поухаживать за мисс Кэррин и мисс Юлин, тогда матушка делает фитиль из тряпки, опускает в плошку с жиром, и он тогда горит».
«Принеси мне огарок», — распорядилась Скарлетт. «Поставь его в мамином кабинете». Порк торопливо направился в столовую, а Скарлетт под руку с отцом ощупью прошла в маленькую комнату и опустилась на софу. Рука Джеральда, безвольная, беспомощная, все еще лежала на сгибе ее руки. Лежала доверчиво, как рука ребенка или дряхлого старика. Как же он устал, как постарел. «Бедный отец», — подумала Скарлетт. Замерцал огонек, и Порк вошел, высоко держа в руке огарок свечи, укрепленной на блюдце. И тесное темное пространство ожило. Продавленная софа, на которую она села вместе с отцом, высокий почти под потолок секретер с множеством отделений, заполненных всевозможными бумагами и списанными красивым тонким почерком Эллен. Ее изящное резное кресло перед секретером, потертый ковер. Все это было как прежде. Все было, но не было только самой Эллен. Не было легкого аромата сухих духов лимонной вербены. Не было мягкого взгляда темных глаз. И вдруг Скарлетт почувствовала, как сердце ее подкрадывается боль, словно нанесенная ей глубокая рана, оглушившая ее, притупившая сначала все чувства, давала о себе знать. Но она не должна позволить этой боли разрастись сейчас. Впереди у нее еще целая жизнь, через которую она пронесет эту боль. Но только не сейчас. Не сейчас. Господи, помоги мне. Только не сейчас. Скарлетт поглядела на Джеральда
и заметила, что впервые в жизни видит его небритым. Еще недавно такое румяное, цветущее лицо приобрело землистый оттенок и было покрыто седой щетиной. Порк поставил свечу на подставку и подошел к Скарлетт. И вдруг ей почудилось, что сейчас он забудет, что он слуга, и положит голову ей на колени, ожидая, что она погладит его, как старого верного пса. «Порк, а сколько у нас осталось негров?» — спросила Скарлетт. «Ах, мисс Скарлетт, эти негодные негры разбежались, а одни так подались вместе с Янки. Так сколько же осталось?» «Вот я, мисс Скарлетт, да мамушка. Она целыми днями выхаживает молодых барышень, а Дилси сидит с ними сейчас ночью. Так что трое нас, мисс Скарлетт, трое осталось». «Трое нас. Это вместо 100 рабов». Скарлетт с трудом подняла голову. Шея нестерпимо ныла. Она знала, что голос у нее должен быть сейчас твердым. И вдруг сама изумилась, как естественно и спокойно прозвучали ее слова, словно не было никакой войны. И она мановением руки могла собрать вокруг себя десяток слуг. «Порк, я умираю с голоду. Есть что-нибудь в доме?»
«Нет, мэм. Они забрали все».
«Ну а в огороде?»
«Они пасли там своих лошадей, мэм».
«Даже на холмах, где растет сладкий картофель?» — спросила Скарлетт. Некое подобие довольной улыбки шевельнуло толстые губы Порка.
«Я-то, мисс Скарлетт, совсем было и позабыл про Ямс. Думается, что там все цело. Ямки же никогда не сажают Ямс. По-ихнему это так, дикое чего-то и...»
«Послушай, Порк, скоро взойдет луна. Ступай, накопай картофеля и поджарь. А кукурузной муки совсем не осталось? Или сушеных бобов? А, кстати, куры? Куры?»
«Нет, мэм, нет. Каких кур они не поели, тех привязали к седлам и увезли».
«Они, подумала Скарлетт. «Видно, нет и не будет конца тому, что они тут сотворили. Неужели убивать и жечь этого им мало? Надо было еще оставить женщин, детей и беспомощных негров умирать с голоду на этой разоренной земле. Они.
«Мисс Скарлетт, послушайте, а у меня есть немного яблок. Мамушка спрятала в подпол. Сегодня мы их ели», — сказал Порк.
«Значит так, сначала принеси яблок, а потом пойди нарой картофеля. И, Порк, постой. Я что-то очень ослабела. В погребе не осталось вина?»
«Ох, мисс Скарлетт, они перво-наперво в погреб-то и полезли».
Скарлетт вдруг почувствовала, что ее мутит. Голод, бессонная ночь, усталость и страшное известие — все сказалось разом, и она ухватилась за резной подлокотник софы, стараясь преодолеть головокружение. «Значит, нет вина», — произнесла она, и перед взором ее воскресли бесчисленные ряды бутылок в отцовском погребе, и что-то еще шевельнулось в памяти.
«Послушай, Порк, а кукурузное виски в дубовом бочонке, которое папа закопал под беседкой, оно где?»
И снова по темному лицу Порка проползло нечто похожее на улыбку.
«Ах, мисс Скарлетт, да чего ж у вас шустрые глазки? А я ведь напрочь забыл про тот бочонок. Только, мисс Скарлетт, это виски пить негоже вам. Оно ведь, почитай, и года не лежит. И опять же, виски, ну это же не для леди, мисс».
«Ах, послушай, сейчас оно будет в самый раз. «И для леди, и для ее папы», — сказала Скарлетт. «Давай живее, откопай бочонок и принеси 2 стакана. Потом захвати немного мяты, сахара, и я приготовлю джулеп».
Порк поглядел на нее сукоризной. «Мисс Скарлетт, какой же у нас сахар, мы о нем и думать позабыли. И мяту всю лошади поели, а они перебили все стаканы».
«Если он еще раз скажет «они», я просто закричу», — подумала Скарлетт. «Я просто не выдержу». Но вслух сказала спокойным голосом. «Ступай, принеси виски, мы выпьем неразбавленного». И когда Порк уже собрался идти, она добавила: «Постой, Порк, надо еще сделать так много, что я как-то не могу собраться с мыслями. Да, вот что. Я привела лошадь и корову. Корова мучается, давно не доена, а лошадь надо распрячь и напоить. Ступай, скажи мамушке, чтобы она занялась коровой, чтоб уж как-нибудь с ней управилась. Ребенок мисс Мелли не умрет, если его не покормить, а...»
«Мисс Мелли? Того? Она не может?»
Порк тактично умолк. «Да, у мисс Мелани нет молока», — сказала Скарлетт.
«Так, мисс Скарлетт, моя Дилси может покормить ребеночка. Моя Дилси только-только родила, и молока у нее хватит на двоих».
«Так у тебя тоже младенец, Порк?»
«Да, мэм, большой, толстый, черный мальчик. Он...»
«Послушай, ступай. Скажи Дилси, что я сама поухаживаю за сестрами, а она пусть покормит ребенка мисс Мелани, сделает все, что нужно. А мамушке вели заняться коровой и отведи эту несчастную лошадь на конюшню. Ты все запомнил, Порк?»
«Конюшни нет, мисс Скарлетт. Они растащили ее на костры».
«Послушай, Порк, перестань перечислять мне, что они сделали. Скажи Дилси, чтобы позаботилась о мисс Мелани и ребенке. А сам ступай, принеси виски и ямса».
«Мисс Скарлетт, да как же копать в темноте-то?
Возьми полено, откали лучину. Ты что, сам не знаешь?»
«Откуда ж полено? Они же все дрова».
«Придумай что-нибудь, Порк. Я не желаю ничего слушать. И давай поживее, поворачивайся». В голосе Скарлетт послышались резкие ноты, и Порк поспешно скрылся за дверью, а она осталась вдвоем с Джеральдом. Скарлетт ласково погладила Джеральда по плечу. Как же он отощал! Надо было как-то вывести его из этой апатии. Только спрашивать его об Эллен это было выше ее сил. Это уже потом. Потом, когда она соберется с духом. Скарлетт сидела вместе с Джеральдом, и через некоторое время она спросила у него: «Па, а скажи мне, почему все-таки они не сожгли дом?» Джеральд молча смотрел на нее, словно не расслышав вопроса, и она задала его вновь. Через паузу Джеральд пробормотал что-то бессвязное, а потом ответил более внятно: «Почему они тут расположили свой штаб, Скарлетт? Штаб Янки в нашем доме?» И она почувствовала, что дорогие ей стены опоганены. Этот священный для нее дом, в котором жила Эллен, жил Джеральд,
жила вся ее семья здесь. И вдруг они...
Да, дочка, Янки.
Сначала мы увидели дым за рекой над 12 дубами. А потом пришли они сюда. Но мисс Индия и мисс Милочка уже уехали в Мейкон и взяли с собой кое-кого из негров, так что мы за них не тревожились. Ну, а мы в Мейкон уехать не могли. Да, девочки были очень больны, и твоя мама. Мы не могли уехать. Негры все разбежались, кто куда, а мамушка и Дилси и Порк, они остались. Но мы не могли тронуться с места. Из-за девочек, из-за твоей матери. Да, я поняла, па. Ах, боже мой! Только бы Джеральд не говорил о маме. О чем угодно, лишь бы не о ней. Лишь бы не о ней. А потом Янки шли на Джонсборо. Старались перерезать железную дорогу. Они шли от реки, их были тысячи и тысячи лошадей и орудий. И я тогда встал на пороге. Сказал Джеральд. О, храбрый маленький Джеральд, мой любимый отец, подумала Скарлетт, и сердце ее исполнилось гордости. Она представила, как Джеральд встретил неприятеля, стоя на пороге своего дома, с таким видом, словно за спиной у него был не пустой дом, а целое войско.